виноваты.
Еще раз доброе утро. Сергей Бунтман у микрофона, Александр Смирнов у нас звукорежиссер. Давайте сразу, чтобы не мучить никого, я дам правильный ответ и назову победителей, кто отвечал на вопрос о храме, находящемся на окраине Москвы, который был еще, и он появляется в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром». Это действительно храм архангела архистратига Михаила в Тропареве. Все правильно. И получают билеты в музей 1812 года. У нас Кирилл 3355 и Людмила 5179. Последние цифры телефона. А мы сейчас поговорим о выставке Государственного музея имени Пушкина изобразительных искусств. У нас в гостях Виталий Александрович Мишин, куратор выставки. Доброе утро. Доброе утро. Выставки Густава Климта и Эгона Шиле. Это рисунки. И давайте сейчас мы поговорим об истории этой выставки и о том, что она собой представляет. Густава Климта знают все хотя бы по кружкам, чашкам, плакатам, я не знаю, какому вот китчу, в который превратили его в мире и в Австрии, наверное, в первую очередь тоже. Но рисунки знают меньше. В чем состоит идея этой выставки, как она появилась, и музей Альбертино в Вене? Сразу несколько вопросов. Угу. Да.
Ну, на самом деле, здесь совмещаются две линии. Это наши отношения с Альбертиной, которые имеют свою предысторию, и история показа рисунков произведений Климта и Шиле в Москве.
Да.
История с Альбертиной восходит к 1973 году, когда в Пушкинском музее открылась выставка шедевра рисунка из музея Альбертина. 150 листов разных национальных школ, разных эпох.
Да.
И там было 5 рисунков Климта и Шиле. Причем любопытно, что 3 из них сейчас вернулись в Москву спустя 44 года. Это случайное стечение обстоятельств, но сейчас нам как бы задним числом открылось, что это было как бы зерно будущей выставки, которая сейчас в Москве в гораздо большем масштабе показывает творчество этих великих рисовальщиков.
Ну, но то, что было 44 года назад, ну, есть люди, которые помнят.
Да, есть еще.
Потому что там каждая выставка была событие. Событие очень большое, и это в том числе было очень большое событие.
Безусловно.
Выставка, да.
Но если говорить о Климте и Шиле в Москве, надо вспомнить выставку 90-го года. Не связанную с Альбертиной, но связанную с Климтом и Шиле. Это выставка из исторического музея города Вены. И там участвовали также картины из музея Бельведер, австрийская галерея Бельведер, в том числе, между прочим, знаменитый «Поцелуй» и «Афина Паллада», например, такие ключевые произведения Климта. Угу. И там уже было 20 произведений обоих мастеров, и картины, и рисунки. А если возвращаться к этой линии отношения ГМИ и Альбертины, уже многие помнят, поскольку это на нашей памяти, выставка французского рисунка из музея Альбертина конец 14-го, начало 15-го года. И проект рисунки Шиле Климта теперешний, он в каком-то отношении связан с предыдущим проектом французского рисунка, поскольку это часть программы перспективной наших обменов с этим музеем венским.
Да, то это организационная сторона и, конечно, сущностная тоже, но что мы видим на этой выставке, как она подобрана, и терпеть не могу слово послание этой выставки, но смысл ее, и вот действительно, и дайте нам ходы для того, чтобы ее смотреть, пожалуйста.
Ну, на самом деле, конечно, ее появление в Москве нельзя считать случайностью, но, с другой стороны, это счастливое стечение каких-то обстоятельств. То, что назрело время показать в Москве творчество этих австрийских мастеров, это витало в воздухе. И рассматривались разные возможности получения произведений, в том числе живописи, из разных музеев. Музей Леопольда, музей Бельведер. Но получить картины довольно трудная организационная задача. Они или по сохранности труднодоступны, или обещаны на другие выставки. Пока в тот момент это не получилось. Может быть, в этом есть и положительная сторона, потому что люди видят ослепительные картины Климта, сияющие золотом, они перестают воспринимать рисунки. Но только у профессионалов есть такая способность переключаться быстро с живописи на рисунок. Нормальное восприятие человеческое требует такой длительной адаптации к тому, чтобы глаз перешел с картины на рисунок и начал воспринимать тонкости чисто графические.
Но вообще-то музей Пушкина всегда очень тонко с этим работал. И всегда на очень многих выставках именно самим пространством, именно тем, как расположены и картины, и рисунки, музей Пушкина просто переключал замечательно. И всегда это делает очень здорово. Вот за что и люблю всегда еще выставки. Очень легко переключаешься. Но здесь вот такая чистота, и ты можешь войти и долго-долго не выходить из рисунка как такового. И привыкнуть, и всматриваться, и подробно изучать, если так можно.
Да, мы еще подойдем к собственно, как устроена экспозиция. Я хотел еще закончить вот эту историю самого проекта. Значит, потребность в том, чтобы показать это искусство в Москве, она существовала, потому что подросло поколение, которое забыло уже, может быть, выставку 90-го года. Каждое поколение должно приобщаться к каким-то вещам. А тут еще подоспела, кстати, дата 2018 год, столетие со дня смерти обоих художников. Обычно такие даты чисто условные и бессодержательные. Но в данном случае за этим очень многое стоит. И не только вот эта трагическая, почти одновременная смерть художников, которые определили эпоху в австрийском искусстве. Конец Первой мировой войны, который совпал почти день в день со смертью Шиля. Крушение Австро-Венгерской империи. Конец какого-то
мира. Целого мира, да.
В таком общеевропейском смысле, и для Австрии конец блистательного расцвета, который продолжался довольно короткое время, там 2 десятилетия, но совершенно удивительный по интенсивности расцвет культуры. И это все вот в одночасье пришло к концу. Вполне достаточный повод, чтобы сделать выставку рисунков. И Альбертина подготовила, на самом деле, 3 проекта одновременно. Рисунки Климта и Шиля для Москвы, для Лондона Королевской Академии и для Бостонского музея. Благодаря тому, что у них обширнейшее собрание рисунков этих мастеров, лучшее в мире, и наиболее полно показывающее все творческие этапы. И все типы рисунков, и со всех возможных сторон. И они как бы подготовили 3 равноценных проекта. Так что пропорционально представив в каждом из них и разные периоды творчества, и все другие аспекты. Это 3 разных состава. Но они не совсем одновременно будут проходить в Москве. Немножко как бы мы опередили события, но эта выставка перейдет на 18-й год.
Да.
Вообще это привязано, конечно, к 18-му году. Вот. И в каждой этой части мы можем проследить, наблюдать всю проблематику графического творчества этих мастеров.
Я напоминаю, что мы говорим о выставке Климта и Шиле, Густава Климта и Эгона Шиле, и у нас в гостях куратор выставки Виталий Мишин. Виталий Александрович, ну вот хорошо, что она у нас сейчас, ну и в Европе, наверное, хорошо тоже ее показать немножко пораньше, потому что через год вы представляете, что будет твориться вообще со всеми отмечаниями 18-го года, конца Первой мировой войны, что будет твориться по всему миру, и во Франции, и в Британии, и в Соединенных Штатах, в Германии, в Австрии, везде. Все, кто участвовал, и все, на кого это повлияло. Ну вот давайте теперь посмотрим, что собой представляют эти два художника. Эти два художника, которые можно рассматривать и одновременно, как живущих одновременно, но и в некой последовательности. Все-таки существует последовательность Климта или все-таки какая-то. И вот давайте мы посмотрим теперь на их работы и на то, что они собой представляют.
Выставка как раз позволяет проследить эту эволюцию развития австрийского искусства от академизма и историзма к модерну и от модерна к экспрессионизму. Климт и Шиле обозначают как бы два этапа этого периода расцвета австрийского искусства. Один Шиле вырастает из своего предшественника, которого он считал духовным авторитетом своим, и в то же время, вырастая из него, он от него дистанцируется, делает громадный шаг вперед и переходит к тому, что называется экспрессионизмом. И вот эти все тонкие диалектические изменения в искусстве можно проследить на рисунках. Угу. Есть ранний период Климта, связанный с его росписями в Бургтеатре. Это время, когда Климт был в русле традиционного академического стиля венского историзма, стиля Рингштрасс, так называемый. Был успешным художником, признанным художником. Но он за 10 последующих лет очень сильно продвинулся в своем развитии, двигаясь в сторону символизма, отчасти под влиянием бельгийских символистов. Но к концу 90-х годов 19 века он уже перерос как бы самого себя и всю эту старую стилистическую систему.
Потому что символизм уже в изобразительном искусстве, да. Символизм уже уходит потихоньку. Но он еще царствует и будет царствовать в литературе, в поэзии. А здесь он уже уходит, символизм. Совсем уже в таких своих даже появляется, уже воспринимается как немножко как пародийно воспринимается очень многими людьми символизм тогда.
Ну вот те вещи, которые связаны у Климта с символизмом, это еще достаточно для Вены момент, ну, акме как бы этого стиля, это еще символизм в своем высшем проявлении до того, как он стал деградировать, о чем вы говорите. Это этюды, связанные с заказом трех аллегорических композиций для Венского университета, которые были предметом многих публичных скандалов во время их экспонирования в павильоне Сецессиона в 900-м, 901-м и 903-м годах. Это композиции, посвященные трем факультетам, трем университетским наукам: философия, медицина и юриспруденция. Этот заказ он получил еще в 1894 году, но долго к нему не обращался, и интенсивная работа над ним происходила где-то между 1997 и 1903 годом.
А в чем был скандал?
Скандал был в том, что университетские преподаватели, которые инициировали этот заказ, это плафон в актовом зале университета.
Так.
Центр смысловой этого плафона – аллегорическая композиция «Победа, торжество, света над тьмой». и четыре факультета, аллегории четырех факультетов. Вот этот центральный плафон и аллегорию теологии получил в качестве заказа соратник Климта Франц Матч. А три другие композиции делал Климт. И от него ждали какой-то традиционной аллегории с фигурами, с общепонятными атрибутами. Угу. Или какой-то композиции в духе Афинской школы Рафаэля.
Ну да, 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 да.
А Климт к этому времени, к концу 90-х годов, он уже настолько напитался проблематикой символизма, видимо, идеями Шопенгауэра. Хотя мы не знаем его философских воззрений, он крайне скудно высказывался.
Не писал, да, да.
Не высказывался о своих.
Да, да.
Но есть основания предполагать, что он был знаком с идеями Шопенгауэра, может быть, в изложении Ницше, Вагнера. И у него сложилась крайне пессимистическая картина истории человечества и вообще перспектив судьбы человечества. И вот это все содержание символистское, оно совершенно взорвало изнутри этот традиционный аллегорический жанр. И просто заказчики отказались принять эти работы. Пришлось, в конце концов, Климту их выкупить обратно. Угу. Они попали в частные коллекции, а в конечном счете их судьба трагична. Они сгорели в самом конце Второй мировой войны. Известны только по черно-белым фотографиям и по рисункам, часть из которых можно видеть на выставке. И вследствие этого именно их ценность возрастает еще больше.
Мы сейчас прервемся, и мы говорим о выставке Густава Климта и Эгона Шиле, о рисунках из музея Альбертина из Венского. И у нас в гостях куратор выставки Виталий Мишин. Все это в Государственном музее имени Пушкина изобразительных искусств. Сейчас новости, и через 5 минут мы продолжим.
Музейные палаты. Музейные палаты.
Мы продолжаем. Мы говорим о выставке Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Выставка рисунки из музея Альбертина. Это Венский музей. И представляет на Густава Климта и Эгона Шиле. У нас в гостях куратор выставки Виталий Александрович Мишин. Ну что же, мы вот давайте сейчас мы уже поняли, что есть и рисунки, предшествующие вот таким большим работам Климта. Как вот, например, с несчастной судьбой его оформления университета Венского. Если Климт рисовал нечто, которое он и считал самоценным, вот, то есть как вот только рисунок и все, как вот как произведение искусства уже законченное.
Да, конечно. Но все его наследие графическое распадается на эти две основные части: этюдок к живописным композициям. Это практика, которая заложена была академическим образованием традиционным. Хотя со временем она сильно трансформировалась в руках Климта. Он делал иногда серии целые, десятки, сотни этюдов к одной и той же фигуре. Это отдельная проблематика, очень интересная. Но чем дальше, особенно после 2010 года, рисунки автономные, самоценные, которые возникали вне связи с какими-либо живописными замыслами, все больше занимают его внимание и время. Последние десятилетия жизни он вообще вел такой затворнический образ жизни и в своей мастерской много рисовал женских моделей, которые были у него всегда под рукой. И вот именно эти рисунки составляют ядро его такого самоценного графического наследия. Эта практика рисования женской модели вот в таком формате, она во многом была подсказана опытом Огюста Родена, с которым Климт был лично знаком. И поздние рисунки Родена с обнаженными женскими моделями, они были известны, в том числе и в Вене, где проходили выставки. И Климт вот как-то воспринял этот формат, и благодаря этому он совершил в сущности революцию в жанре изображения обнаженной женской модели.
В чем состояла революция?
Революция состояла, ну, во-первых, так сказать, в демифологизации обнаженной натуры, которая в классическом академическом искусстве всегда подавалась под предлогом мифологических, исторических, литературных сюжетов, ассоциаций. Климт взглянул на этот сюжет как бы опосредованно, очень непосредственно, и воспринимал его вот буквально как что-то сиюминутное, вот находящееся перед глазами, и отбрасывал все табу, которые раньше тяготели над этим жанром. Это было такое внутреннее раскрепощение, не рассчитанное на эпатаж буржуазной морали нисколько.
Это он рисовал, для него важное было,
он,
да?
Он рисовал для себя.
Важно для того, чтобы понять, да, что он делает, да?
Это понятно в атмосфере духовной, интеллектуальной Вены, где работал Фрейд в это время. Климт был знаком с идеями Фрейда, но дело не в том, что он там штудировал его тексты, а в том, что это...
Или воспроизводил их...
Ни в коем случае. Но это носилось в воздухе, и была потребность... просто понять какие-то сферы человеческой психики, человеческого сознания и подсознания.
Желаем все глубже и глубже понять человека, да?
Да, углубиться в какие-то новые сферы, которые раньше выпадали вообще из поля зрения культуры. Это было художественное исследование. То, что Фрейд делал как ученый, художники делали своими средствами. Это было естественное... потребность культуры, которая подошла, созрела вот уже для таких задач. Но эти рисунки довольно редко попадали в публичное пространство. Было издание сочинения античного автора Лукиана Самосадского «Диалоги Гетер» в 1907 году, для которого были отобраны 14 рисунков эротического содержания Климта, сделанные не для этого издания, по другому поводу. Но это был ограниченный тираж, там 450 экземпляров, роскошное издание, очень дорогое, но, конечно, не могло иметь широкого распространения.
Ну, такая достаточно типичная для 900-х, вообще, да. Вот, такая вот затея.
Да.
Такая, да.
Была выставка в галерее Митко в 2010 году. Эти рисунки показывались в 2013 году в рамках групповой выставки графики. Но это вызвало по большей части негативную реакцию критики, публики, которая не была готова еще к этому. И Климт потерял охоту показывать, вот особенно в Австрии, эти рисунки.
Просто чтобы не отправить все лишние волнения, не связываться
да.
Именно с публикой и критикой.
Да, да,
именно
да,
такой.
Да.
Раз нет понимания, то и не надо.
Да.
То и не надо. Я хочу, чтобы мы успели поговорить вот об этом диалоге, о диалоге Климт-Эгоншильи. Угу. Вот потому что здесь Эгоншильи не просто идет дальше, это еще и эстетический диалог и стремление какой-то к точности необычайной, и тоже к другой глубине у Эгоншильи. Он изумительный рисовальщик, конечно.
Безусловно. Ну вот выставка позволяет проследить шаг за шагом эту стремительную эволюцию Шильи от академического рисунка, когда ему было 16 лет. Группа эскизов к почтовым открыткам 9-го года, предназначенных для печати венских мастерских, так называемых, где Климт был такой важной фигурой. Они показывают, что к этому времени Шиле освоил стилистику венского сецессиона, модерна, опыт Климта. Но уже ближе к концу 9-го года, в 10-м году, и такие рисунки есть и переходные, и уже в чистой стилистике экспрессионизма, они есть на выставке, буквально вот шаг за шагом можно проследить, как Шиле пытался преодолеть в себе это наследие модерна.
Ему стало скучно эстетически.
С одной стороны,
точнее сказать.
Ну, это довольно такая сложная диалектика, потому что он опирался на опыт модерна, который выработал какие-то приемы стилизации натуры, геометризации форм. И этот язык был приспособлен Шиле для совершенно других эстетических задач. То, что было в модерне декоративным, изящным, красивым, в руках Шиле стало эмоционально напряженным, экспрессивным, гротескным. И вот эти ранние его экспрессионистические работы 10-11 года, они, конечно, показывают качественный скачок в какую-то другую реальность, другую изобразительную систему, другой изобразительный язык. Кого-то они могут и шокировать, потому что само понимание красоты, освещенное веками, освещенное идеалистической эстетикой, оно оказывается разрушенным. То, что раньше считалось безобразным, антиэстетическим, становится
предметом искусства. Я видел репродукцию автопортрета Шиле, обнаженного автопортрета с гримасой. Такой. Это очень сильный рисунок, просто необычайный какой-то. Но он как-то бросает в дрожь. От него просто бросает в дрожь. Вот даже не в подлиннике.
Да. Вообще автопортреты Шиле — это совершенно отдельная история. И они особенно наглядно показывают, как далеко Шиле продвинулся понимании глубин человеческой психики и каких-то, может быть, и темных сторон психики и проблематики раздвоения личности своей собственной, расслоения.
Раздвоение?
Раздвоение и расслоение. Он представлял себя в разных ролях. Там, Святой Себастьян или последователь Франциска Ассизского, или в каких-то совершенно гротескных позах, обнаженным, гримасничающим и с жестами, которые плохо скоординированы. Он как бы изучал самого себя со стороны, глядя на своего двойника со стороны. Это такой довольно сложный механизм сублимации. Это не непосредственное выражение его психики. Это какая-то более сложная механика.
Это сложное какое-то через какую-то вот такую петлю он вдруг себя застает зачем-то.
Да.
Вдруг себя врасплох застает. Да? Вот здесь вот видно, вот даже в рисунках это очень интересно. И это очень показательно для эпохи, потому что экспрессионизм, который выплеснется и через всю войну, и через все 20-е годы, и особенно вот Германия и Австрия, это будет что-то невероятное, которое и страшноватая история будет такая. Как Климт замечал Шиле, сердился, хотя он ничего не пишет, хотя он как-то присматривался к тому, что Шиле делает?
Ну, начать с того, что именно Климт пригласил Шиле участвовать в выставке 1909 года. Большая международная выставка с участием австрийских художников.
Да, но потом.
И всегда его поддерживал и в последующие годы. И материально, и морально. Но по мере того, как Шиле набирал силу и выработал собственный язык, их отношения приобретали, может быть, характер соперничества и известен факт, что Климт купил у Шиле его ранние рисунки. То есть он оценил его, рано его оценил, как равного себе коллегу. Но они продолжали работать одновременно. Они, каждый шел своим путем, наблюдая за тем, что делает другой. И в каких-то моментах Климт не остался без влияния Шиле. У него есть такие...
Обратные, да. Вот такой бумеранг получается, да?
Потому что время изменилось, в воздухе носились другие идеи, может быть, предощущение катастроф исторических, война, и от этого трудно было уйти.
Еще интересно присмотреться, меня очень заинтересовало вот то, как они, как делалось. Вот как у Климта есть в начале черный мел на оберточной бумаге, потом уже более специальный, потом уже какой-то более подбор такой и бумаги, на которой он пишет, уже и подбор средства есть совершенно. То есть это говорит о том, что он более внимательно стал относиться, более уже как-то как к готовым вещам. Потому что, кажется, черный мел, оберточная бумага, это, кажется, так вот такой выброс просто энергии, вот почти неважно чем, на чем.
Ну, черный мел – это традиционный материал рисовальщиков, и в академии чаще всего учили рисовать черным мелом. Оберточная бумага, действительно, это не очень такой канонический материал. В эти ранние годы, действительно, Климт не всегда относился к своим этюдам как самоценным произведениям, которые для вечности создавались. Но со временем он стал ценить саму эстетику штриха и перешел на более дорогую белую японскую бумагу. Это где-то около 904 года произошло. И одновременно к графитному карандашу, который давал это более точный...
У него более совершенный инструмент получился, да?
Не более такой... точный. Да. И это соответствовало другой стадии стилистического развития художника. В преддверии его так называемого золотого стиля в рисунке эти изменения стилистические в живописи, они отражались вот таким образом... И на рисунках тоже, которые приобретали большую определенность, четкость. Графит приспособлен к такой линеарной структуре. Он благоприятствует вот такому высказыванию очень точному.
Да. Ну что же, я думаю, что все это мы можем посмотреть. Вы говорите, что выставка еще перейдет в 18-й год, да?
До середины января.
Она до середины января будет. В музее имени Пушкина, музее изобразительных искусств, выставка Густава Климта и Эгона Шиле, их рисунки. Сколько всего рисунков?
96 экспонатов, из них 6 эстампов, которые как бы включены в экспозицию. 6 гравюр и литографии Шиле, и одна цветная литография по рисунку Климта.
А остальное все рисунки. Так что можно посмотреть внимательно, не откладывайте до самого последнего момента. Единственное, говорю я, учитывая собственный горький опыт. Вот. Спасибо большое. Спасибо. У нас сегодня Государственный музей имени Пушкина и Виталий Мишин, куратор выставки Густава Климта и Эгона Шиле. Сегодня только так, пунктиром наметили то, что мы все можем пойти и посмотреть в творчестве этих замечательных художников. Спасибо большое. Спасибо.